Бабай злой. Мужские секреты. Некогда в цветущей стране жил граф, который славился не только внешним очарованием, большими богатыми землями, но и жестким характером. В юном возрасте он потерял семью, остался один управлять обширными угодьями и вести дела. Когда юноше исполнилось 20, он задумался о том, что пора бы привести в дом хозяйку и жену, которая сможет родить ему детей, помочь в управлении поместьем и скрасить жизнь. Однако у графа была и тайная жизнь, о которой никто не знал. Он изучал демонологию и подчинял себе духов. По его велению эти существа вселялись в людей, с которыми граф вел переговоры. Подписывали документы, которые он предлагал, отчего мужчина становился богаче и могущественней. Граф Рудольф фон Нахт стал завидной партией, и очень скоро весь высший свет судачил о кандидатуре спутницы перспективного жениха. Балы, которые посещал фон Нахт, пестрили красавицами самых разных возрастов и титулов. Молодому человеку строили глазки герцогини и баронессы, улыбались графини и даже принцессы, а он неспешно прохаживался среди этого пышного цветника, словно высматривая что-то особое. И однажды увидел. На одном приеме он не отходил от юной виконтессы Лилианы, которая охотно обменивалась с графом шутками. Тонкая бледная девушка с сияющими золотыми волосами смотрелась гармонично на фоне высокого, темноволосого графа. Они танцевали, и Рудольф не сводил своих карих глаз с прекрасной девы, которая то и дело краснела, опуская зеленые очи в пол от такого количества внимания. Через 3 месяца даже кухарки судачили о том, что граф фон Нахт берет в жены виконтессу Лилиану Бриоль. Даже сапожники знали, что отец девушки дал согласие, а вездесущие торговки цветами хвалились, что именно у них граф будет заказывать букет для невесты, из-за чего на улицах то тут, то там начинались настоящие драки. Свадьбу граф устроил пышную, созвал весь город от нищих до сливок общества. Каждый был накормлен, напоен, никого не обошли вниманием. Зал утопал в цветах, а невеста светилась от счастья. Даже суровый жених улыбался, и в его глазах плясали веселые искры. Молодоженов оставили в покое только к ночи. Праздник вместе с гостями ушел на улицы города. На следующий день граф вручил юной жене ключи от всего поместья.
«Дорогая Лилиана», — сказал он, — «я доверяю тебе полностью, поэтому отдаю тебе все ключи от всех дверей в этом доме. Только прошу тебя, моя любовь, не пытайся открыть небольшую дверь в подвале. Я очень расстроюсь, если ты нарушишь мой запрет».
Золотоволосая графиня обещала, что никогда не нарушит запрет законного мужа. Через 3 месяца Рудольфу пришлось отбыть по важному делу на неделю, и он оставил поместье на свою жену. Лилиана несколько раз за 3 месяца замечала, что ее муж спускается в подвал, проводит там час или больше, а потом возвращается и долго не находит себе места. Его взгляд блуждает, в глазах горит огонь, словно он повстречал самого дьявола. На робкие вопросы жены муж отвечал коротко и резко. После этого графиня смирила свое любопытство, но страх овладевал ею каждый раз. Однако любознательность женщин не знает предела. Первые 2 дня Лилиана занималась делами, принимала гостей, отдавала распоряжения слугам, но на 3-й день все дела словно испарились, и хозяйка поместья впервые решила побродить по владениям одна. Объехав верхом с утра обширные земли, Лилиана к обеду вернулась в дом и пустилась в увлекательное путешествие по комнатам, залам и галереям. Она увидела предков Рудольфа, серьезных и даже угрюмых мужчин, гордых, немного надменных женщин, красивых, но очень холодных детей. Они все, казалось, смотрят юной девушке в душу, словно пожирают глазами. Лилиана разволновалась и покинула галерею. Сердце выпрыгивало из груди бешеным зайцем. Чтобы хоть как-то укрыться от взоров портретов, развешанных по всему дому, девушка спустилась в подвал, прихватив с собой лампу. Внизу было темно и прохладно, пахло влажной бочкой, испарениями вина и плесенью. Однако тут не было ни единой картины с пронзительными глазами, и графиня успокоилась. Идти среди темных рядов полок, зажигая свечи от лампы, оказалось не так страшно. Каменные стены подвала внушали уверенность, а прохлада остужала голову. За большой бочкой с вином Лилиана увидела неприметную деревянную дверь, словно в чулан или кладовую. Перебрав в руке ключи, она вспомнила наказ мужа не открывать дверь в подвале. Вспомнила свое обещание и повернулась к каморке спиной. Сдув непослушную золотистую прядь с лица, Лилиана быстрым шагом удалилась из подвала, боясь даже оглядываться на заветную дверцу. Еще два дня жена графа не находила себе места от съедающего ее душу любопытства. Фантазия молодой девушки разыгралась, и она представляла себе разные картины. От одних кровь застывала в жилах, а от других руки начинали дрожать. Думалось графине, что ее законный супруг хранит в каморке тела забитых до смерти слуг, или рабыню-любовницу, которой ходит время от времени. А может, там полки с ядами или план по свержению короля? Вопросы настырными мошками лезли в золотистую головку, и, не выдержав этой пытки, она снова спустилась в подвал. Каменные стены больше не казались ей крепкой защитной скорлупой. Они сдавливали ее, не давали дышать, а прохлада обернулась могильным холодом. Стоя у двери, Лилиана дрожала, словно на морозе. Тонкие пальцы оттягивала связка ключей, но девушка не решалась открыть дверь и нарушить слово. «Я только одним глазком взгляну, и все!» – успокоила себя графиня и дрожащими руками вставила необычный темный ключ в замочную скважину. Скрежет на повороте и щелчок. Скрип покатившейся створки заставили юную хозяйку поместья зажмуриться в ужасе. Несколько секунд она не могла заставить себя открыть глаза. Но когда страх немного отступил, решилась посмотреть в дверной проем и ничего не увидела из-за кромешной тьмы. Дрожащей рукой девушка поднесла лампу поближе и шагнула в комнату, которая оказалась чуть больше, чем она ожидала. Первое, что бросилось в глаза – большой стол черного дерева, на котором точными алыми линиями были выведены магические символы, вписанные в изображение треугольника в круге. У голых стен стояли грубые деревянные полки с разными книгами, банками, в которых плавали непонятные куски, засохшими цветами и травами. Но самое жуткое впечатление произвела черная клетка на полу у дальней стены. Она была похожа на птичью, только жила в ней не канарейка и даже не ворон. За прутьями клубился чистейший мрак. Чем дольше юная графиня вглядывалась в темноту птичьей тюрьмы, тем живее казался мрак. Но девушка убеждала себя в том, что это лишь игра воображения, и движение ей только мнится. Вдруг темнота за прутьями клетки действительно шевельнулась, и из недр мрака в душу Лилианы вцепились два алых глаза. Хриплый хохот ударил по ушам. Графиня едва не лишилась чувств от ужаса. Схватившись за край стола посиневшими пальцами, она не могла отвести взгляда от горящих щелок глаз и дрожала, как паутинка на ветру.
«Лилиана!»
прохрипело существо в клетке, потрясая прутья черными пальцами.
«Любопытная! Выпусти меня! Открой дверцу! Открой! Открой!»
Тварь билась в своей тюрьме, оглушая девушку хриплыми воплями. «Нет!» – закричала несчастная, сползая на пол и закрывая уши руками. Но от голоса не было спасения. Он словно просачивался в кровь сквозь поры.
«Тогда...»
– прошипала тьма, щуря алые очи.
«Я все расскажу твоему мужу. Он узнает, что ты сюда ходила, что ты была здесь».
Девушка разрыдалась и, вскочив на непослушные ноги, побежала к выходу. Дверь грохнула, отрезая ее от голоса в клетке. И побледневшая красавица побрела по коридорам подвала, шатаясь, как новорожденный жеребенок. Она дошла до комнаты в беспамятстве, повалилась на кровать и тут же погрузилась в глубокий и тревожный сон. Графиня вскрикивала и металась по кровати, словно ее кто-то мучает, что-то бормотала, даже плакала. Встав рано утром с больной головой, Лилиана не смогла припомнить, что видела во сне. Но скрипучий голос до сих пор заставлял мурашки пробегать по коже. На следующий день должен приехать муж, и Лилиана не хотела показывать свой испуг, чтобы супруг не разозлился. Весь день графиня пролежала в постели. Ей мерещилось, что из углов на нее пялятся горящие глаза. Даже канарейка в клетке поникла, а к вечеру и вовсе упала на дно своего домика, сжав тоненькие лапки, и испустила душераздирающий писк перед смертью. Это ужаснуло и без того напуганную девушку. Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. Зрение обманывало ее, рисуя в ночном полумраке за прутьями пустого птичьего домика сгорбленную черную фигуру, которая хихикает и скребет клетку. Следующее утро застало Лилиану полностью разбитой. Глаза несчастной покраснели, взгляд метался, как у загнанного зверька. Она еле нашла в себе силы встать и привести себя в порядок. Графиня велела слугам убрать подальше птичью клетку и раскрыть шторы пошире, чтобы каждый угол комнаты был освещен. Прихорашиваясь перед зеркалом, Лилиана бросила взгляд на связку ключей, лежащую на туалетном столике, и пришла в ужас. Ключ, отпирающий каморку в подвале, был в черных пятнах, словно в засохшей крови. Девушка спустилась в сад и попыталась оттереть ключ песком, но ничего не вышло. В конце концов она прошла на кухню, надрезала руку и вымазала ключ в собственной крови, надеясь, что муж поверит ей и не станет допытываться. В полдень молодая графиня уже встречала Рудольфа на крыльце, стараясь за улыбкой и румянами скрыть страх и усталость. Граф обнял свою супругу, расцеловал и заглянул в глаза. Хоть Лилиана и старалась выглядеть беззаботной, но взгляд мужа долго выдержать не смогла. Отвернулась и повела графа в дом. За обедом Рудольф был весел, много шутил, а к концу трапезы попросил вернуть ему связку ключей от дома, что жена поспешно сделала, опустив взор. Фон Нахта смотрел внимательно связку, и недоверие омрачило лицо.
«Что случилось, дорогая?» – удивился граф, встряхнув ключами. «Откуда здесь кровь?»
«Я порезалась, муж мой», – вздохнула графиня, показывая раненую руку. «Так досадно получилось».
«Хорошо», – кивнул мужчина, но улыбка с его лица исчезла.
Вечером, пожелав супруге приятных снов, Рудольф фон Нахт спустился в подвал и скрылся за небольшой дверью. Утром графиня не спустилась к завтраку, сославшись на сильную головную боль, а к вечеру она скончалась. Ее похороны были такими же пышными, как свадьба. Девушка лежала на дорогом ложе в богатом белом платье, расшитом золотыми нитями и жемчугом, утопая в белых лилиях. Кожа ее была синей, но лицо спокойным, будто она умерла во сне. Граф стоял подле тела молодой жены, и на его бледном лице ничего не отражалось. В глазах была абсолютная пустота. И только губы изредка нервно подергивались, то ли в усмешке, то ли в гримасе боли. Тело Лилианы уложили в фамильный склеп, Рудольф носил траур по супруге больше года, а позже снова решил жениться. Следующая жена графа умерла через 3 года после свадьбы. ее тело заняло свое место рядом с первой супругой Рудольфа. За последующие 10 лет еще 4 юные девушки умерли без видимых причин. Лекари колдовали над их телами, колдуны и священники бормотали свои молитвы, но причину смерти юных красавиц никто не озвучил. После этого невесты стали опасаться проклятого графа, который все меньше и меньше появлялся в обществе. Часто он надолго запирался в доме и бродил призраком по комнатам. Не брился, и слуги в поместье начали шептаться, что у графа фон Нахта пробивается борода синего цвета. Часто перепуганные горничные слышали дьявольский хохот или безумный плач из подвала, куда кроме владельца поместья никто не заходил. Через 4 года после смерти последней жены граф снова появился в обществе, но женщины бежали от него, как звери от лесного пожара. Лишь одна юная и смелая баронесса ответила на ухаживание. Они долго обменивались любезностями, гуляли, наносили друг другу визиты вежливости, и исхудавший Рудольф на глазах ожил, на его лице снова появилась улыбка. Через 2 года ухаживания Рудольф фон Нах сделал предложение баронессе Вивьен Нераль, рыжей чаровнице и лукавой зеленоглазой бестии, как ее называли знатные дамы. Свадьба прошла зимой, но для своей любимой граф не пожалел денег и создал лето под стеклянным куполом оранжереи. Невеста блистала, жених улыбался, сжимая ее руку, а завистливые женщины и мужчины желали Вивьен той же участи, что постигла ее предшественниц. На следующий же день после свадьбы Рудольф вручил ключи от всего дома своей новой жене, взяв с нее то же обещание, что и с остальных. Вивьен очаровательно улыбнулась мужу и сказала, что его воля – закон, который она не смеет нарушить. Больше 3 лет Рудольф и Вивьен жили в мире, радуя друг друга. Иногда графиня замечала, что у мужа пробивается синеватая щетина на лице, из-за чего он становился похожим на труп. Но граф всякий раз успевал вызвать цирюльника и привести лицо в порядок прежде, чем жена начнет задавать вопросы. Однако Вивьен была мудра и молчала, подмечая странности за мужем. Она хранила ключ от заветной дверцы в отдельной шкатулке, чтобы не поддаваться соблазну. За 3 года она ни разу не коснулась его. Скоро женщина поняла, что беременна, и радости ее не было предела. Но чтобы не торопить события, Вивьен решила промолчать. Однажды графиня проснулась среди ночи от кошмара. Ей привиделось, что какая-то черная птица с человеческим лицом села в изголовье кровати и смотрит на живот. Внутри все болезненно сжалось от ужасного взгляда твари. Казалось, еще чуть-чуть, и этот бес бросится на нее и вонзит когти в еще нерожденного ребенка. Очнувшись в холодном поту, Вивьен дрожала, а взглянув на свое отражение в зеркале, ужаснулась меловой бледности лица. Чтобы хоть как-то унять волнение, графиня спустилась вниз. Открыла окно на первом этаже, выходящее в сад, и вдохнула свежего ночного воздуха. Молодая графиня уже собиралась уходить в свою спальню, закрыла окно и чуть не вскрикнула, увидев рядом с собой одну из служанок. Девушка подошла так тихо, что оказалась на расстоянии вытянутой руки. Она смотрела в глаза Вивьен, не моргая. Ее зеленые глаза были похожи на стеклянные шарики, которые искусный мастер вставил белолицей кукле.
«Лили»,
– дрожащим голосом обратилась Вивьен к служанке,
– «почему ты не спишь?»
В ответ девушка только как-то неестественно широко улыбнулась, перевела свои стеклянные глаза на живот графини и, развернувшись спиной к хозяйке дома, пошла прочь, но не в сторону комнат прислуги. Напуганная и разозленная таким поведением Вивьен еще несколько раз окликала служанку и попыталась ее догнать, но девушка двигалась почти бесшумно, то и дело исчезая за поворотами. Выдавали ее только хлопки дверей, которые она закрывала за собой слишком громко. Это походило на преследование призрака, однако графиня не сдавалась и в конце концов увидела фигуру служанки, проскользнувшую в подвал. Не задумываясь, Вивьен бросилась туда и на пороге запретной комнаты смогла поймать Лили за руку. Кожа светловолосой девушки оказалась неожиданно холодной, словно у мертвеца. Служанка повернулась и уставилась своими стеклянными глазами на жену графа. В свете масляной лампы черты лица прислуги и хозяйки казались вылепленными из воска. И если Вивьен была в ужасе, то Лили улыбалась той странной улыбкой, полной безумия. За спинами их скрипнула дверь, отворяя проход в абсолютный мрак. Служанка расхохоталась и покачала перед лицом графини темным ключом на цепочке, который открывал дверь в подвале. Тем ключом, который должен был лежать в шкатулке Вивьен. Лили отпустила ключ, и он с оглушительным звоном ударился о каменный пол. Графиня проследила за его падением, а когда подняла глаза, девушка уже закрывала за собой дверь запретной комнаты, откуда слышался плач, всхлипывание, бормотание и безумный смех. Клацнул замок, и графиня осталась одна в темноте подвала, растерянно оглядываясь. Возможно, за дверью сейчас остались ответы на ее вопросы, но зайти туда, нарушить обещание, данное мужу. Сознание металось в потемках разума. Все вокруг казалось кошмарным сном, но Вивьен не могла уйти, не заглянув внутрь. Она должна знать о муже, о своих предшественницах и о том, что ей грозит. Графиня не сомневалась, что все это скрывается в недрах комнаты за серой дверью. Нашарив на полу ключ, графиня постаралась успокоиться. Но пальцы все равно прыгали, и фигурная железка никак не хотела попадать в скважину, скрежеща по металлу. В конце концов замок поддался. Дверь отворилась перед Вивьен, и она сделала шаг внутрь, освещая себе дорогу лампой. Темнота расступалась неохотно, словно отползая в углы недовольным зверем. Из-за нее выныривали предметы, полки с книгами, разными банками с мутными жидкостями. Грубые стулья и пюпитр стояли вдоль стен, а в центре комнаты темнел большой стол. Подойдя ближе, графиня заметила на нем алые линии и символы, складывающиеся в магическую фигуру. В этот момент комнату заполнил шорох ткани, будто десяток дам в пышных платьях начали перешептываться, стоя близко друг к другу. Девушка подняла лампу повыше, чтобы та могла осветить как можно большее пространство, и увидела бледные лица и погребальные наряды женщин, стоящих в тени. Только теперь, глядя на увядшие цветы в волосах, на одинаково бледные лица, Вивьен вспомнила, где раньше видела многих из них. Мельком они здоровались на балах, кивали друг другу на официальных приемах, а потом эти девушки исчезли в объятиях Рудольфа, умирая по непонятным причинам. Другие же, лица которых казались незнакомыми, были наверняка когда-то красивыми, но сейчас они все скалились сумасшедшими улыбками, а глаза пронзали графиню насквозь холодными иглами.
«Кто вы?» –
тихонько прошептала Вивьен, голос не повиновался ей.
«Плейки!»
– грянул слаженный хор голосов. «Он держит вас здесь против воли?
Но вы же вольны уйти в любой момент! Днем вы ходите по дому, убираетесь, значит, можете сбежать?»
«Глупышка Вивьен!» –
улыбнулась Лили, голос ее звучал грубо и хрипло.
«Эти тела – наши тюрьмы! Мы те, кого твой любимый муженек поймал и заточил в них, обязав делать для себя грязную работу и приглядывать за тобой, но ты нарушила запрет!»
«Нарушила запрет!»
Захихикали остальные девушки, передавая эти слова из уст в уста.
«И теперь твое тело станет куклой, в него поселят кого-то из наших собратьев, и мастер будет дергать за ниточки!»
Продолжила сущность внутри тела Лилианы.
«Ничего тебя не спасет! Это же ребенок, которого ты носишь!»
«Он не сможет меня убить!» – воскликнула графиня, схватившись за рыжие кудри. – «Это будет подозрительно!»
«Ты не первая!» –
ухмыльнулись губы Лили.
«Кто так думает? Однако мастер владеет рецептом особого яда, который не сможет обнаружить никто, сколь бы искусным врачом или травником он не был.
В саду есть маленький сарай, в сарае чулан,
а в чулане горшок с цветком. Его черные лепестки источают прекрасный аромат,
но вдыхать нельзя. Достаточно только оторвать лист этого цветка и добавить в пищу его сок. Но ни в коем случае не брать растения голыми руками.
Я так силен, что попав на кожу на рассвете, он убьет тебя на закате».
«Зачем ты мне это рассказываешь?»
– спросила графиня, глядя на кривляющуюся сущность в оболочке милой девушки.
«У тебя нет выбора!» –
хихикнула Лили, и остальные тоже начали рассыпать мелкие смешки.
«Либо ты убьешь его, либо он прикончит тебя, как только увидит ключ».
Вивьен посмотрела на ключ в своей руке и с ужасом заметила, как металл покрывается бурыми пятнами. Она попробовала оттереть их, но ничего не помогло.
«Почему? Зачем ему это нужно?»
– вскричала девушка, чувствуя нарастающую волну истерики.
«Я не знаю. Но никто еще не устоял перед соблазном заглянуть сюда», –
ухмыльнулась сущность внутри мертвого тела.
«Но ты можешь его опередить.
Умрет он,
мы тоже будем свободны».
«Хорошо», – кивнула Вивьен, проглатывая истерику.
«Я убью его и освобожу вас».
«Только спрячь ключ получше», –
хрипловато хохотнула служанка, и дверь отворилась перед графиней. Вивьен шла по коридорам, словно в кошмарном сне. Услышанное и увиденное не желало укладываться в голове. Найдя свою комнату, девушка спрятала ключ в шкатулку, забралась под одеяло и старательно укуталась. Но все равно ее била дрожь. Скоро она погрузилась в сон. На следующее утро, прикрыв пудрой синяки под глазами, а румянами тревожную бледность бессонной ночи, жена Рудольфа спустилась к завтраку, улыбаясь мужу. Все шло гладко, и как только супруг отбыл на очередную встречу, Вивьен удалилась гулять в саду. Найти маленький сарай с инструментом не составило труда. Отыскать в захламленном домике кладовую чуть сложнее, но графине улыбнулась удача. За небольшой дверцей было темно и пыльно. Девушка порадовалась, что захватила свечу и спички. Надев перчатки, Вивьен зажгла свечу и осмотрелась в каморке. На полке стояло растение, похожее на прекрасную, но черную лилию. Только листья в слабом свете свечи отливали синевой. Поспешно приложив к лицу платок, графиня отставила свечу и, вооружившись щипчиками для сахара, оторвала самый нижний лист у необычного цветка, завернула щипцы и лист в платок и бросилась из сарайчика, забыв на полке свечу. К вечеру, когда граф приказал приготовить роскошный ужин в честь очередной успешной сделки, Вивьен уже все продумала. Она выжила из единственного листа странного растения пару капель сока и пропитала немного соли. Слугам приказала солить поменьше, сославшись на боли от избытка пряности в блюдах. Когда ужин был сервирован, а граф переоблачался к столу в своей комнате, Вивьен забрала со стола солонку, вытряхнула ее и наполнила отравленной солью. Ужин проходил прекрасно, однако иногда Рудольф бросал на молодую жену озабоченные взгляды.
«Дорогая, тебе не кажется, что еда недостаточно присолена?»
Нахмурившись, спросил граф, щедро посыпая ядовитой пряностью блюдо.
«Прости, супруг мой, я так распорядилась, и на то есть веская причина», ответила Вивьен, пряча улыбку в кубке.
«Какая же, позволю знать», удивился Рудольф.
«После ужина, возлюбленный супруг», ответила графиня, немного наклонив голову на бок. «Или у вас не хватает терпения закончить трапезу?»
«Будь по-твоему, моя дорогая», – согласился граф.
После ужина Вивьен и Рудольф устроились в гостиной. Графиня нервно теребила платок, а граф смотрел на огонь.
«Дорогой мой супруг», – вздохнув, начала девушка. «Я не так давно узнала, что у нас будет ребенок».
Услышав это, Рудольф поднялся из кресла. Его глаза засияли от счастья. но внезапно тень ужаса отразилась в них. Пройдя несколько шагов, граф рухнул на колени перед женой. Ужас сменился отчаянием. Вивьен положила его голову к себе на колени и стала гладить по волосам.
«Я зашла в ту комнату, ту самую, куда вы не велели мне входить»,
продолжила девушка, перебирая темные пряди густых волос.
«Наши служанки мне все рассказали, вернее, те, кто внутри служанок. Я узнала их лица и не желаю, чтобы мой ребенок погиб из-за твоих секретов. Я не стану очередной жертвой, дорогой»,
покачала рыжей головой графиня, роняя слезу на лицо мужа.
«Вивьен!»
Тяжело выдохнул граф, слабее все сильнее.
«Я никогда бы не убил тебя. Не теперь. Да, так много грехов на моей душе. И это расплата за все разом. Я хотел покаяться перед тобой, да не успел. Ты единственная женщина, которую я полюбил всем своим сердцем. Прости меня, Вивьен».
Он замолк, словно заснул на ее коленях. Дыхание остановилось и умолкло сердце, а тело начало холодеть стремительно. В подвале послышался крик десятка голосов и грохот, но графиня не обратила на это внимания. Она все плакала и гладила по голове мертвого мужа.